содрогание и ужас. Хотя эта болезнь давно уже включена в разряд экзотических и крайне редко встречающихся. Во времена же земной жизни Господа нашего Иисуса Христа быть прокаженным — это значит быть... Это было страшнее, чем умереть. Прокаженный — это был человек, извергнутый из общества, живой мертвец. Ему запрещалось ходить в селение. Жить он должен был только на... Вынужден был жить только на те подаяния, которые в условленном месте оставляли жители города сердобольные для того, чтобы поддержать этих несчастных. Поэтому жили они такими небольшими колониями вдали, не очень далеко от селений, чтобы хоть как-то иметь возможность найти средства пропитания. Одеваться они должны были тоже в черной одежде, чтобы каждый прохожий издали видел, кто идет к нему навстречу. А дабы ночью случайно не столкнуться с таким больным, им предписывалось на одежду пришивать специальные такие колокольчики, бубенчики, чтобы ночью издали было слышно о том, что идет опасность. Поэтому не случайно, когда эти самые несчастные прокаженные просили Господа не исцелить их, не очистить, обзывали: «Господи, помилуй нас!» Это крик человека, отчаявшегося, потерявшего надежду и будучи безнадежными, может быть, ищущие, желающие получить ее у этого, о котором они слыхали, что он творит чудеса. Вот совершается чудо. Люди очищаются, и 9 из них забывают тут же об этом. Может, они, конечно, помнят, но, может быть, радость захлестнула так их души, что они сразу побежали к своим близким, родным, поведать о этой радости, исцелении. Тогда, когда надежды не было никакой. Конечно, читая эти строки, наши сердца переполняются такого праведного негодования. Как же так? Господь совершил чудо, а люди и наткнулся на такую вот черную неблагодарность. Но давайте не будем торопиться вот так вот становиться в положении судьи, потому что такое уж свойство Священного Писания и даже повествований о делах Господа, что они как зеркало отражают не только те события, не только внутренний мир человеческий, тех людей, которые жили тогда 2000 лет назад, но и наш. И так будет до скончания века. Посмотрим в это зеркало. Не увидели мы среди вот этих 9 неблагодарных и свое отражение? Давайте вспомним, как же мы относимся к Господу Богу. Вот каждому священнику хорошо известна такая вот, увы, ставшая привычной картиной. Разговаривая с человеком, который искренне считает себя верующим, ходит в храм. И вот на вопрос, а как же вы воспринимаете веру? Как вы видите свои взаимоотношения с Господом Богом? Что для вас вообще Господь? Чего вы хотите от Господа Бога? Получаешь с различными вариациями примерно вот такой вот ответ. Но как же так? Как же жить без Бога? Ведь жизнь полна стольких сложностей, скорбей, искушений. Человеку нужна опора для того, чтобы преодолеть все это. И тогда, когда кончаются все человеческие средства, начинаешь искать у Господа. Вот для чего Господь нужен. Для поддержки. Для того, чтобы нам было проще, легче жить. Тогда, конечно, встречный вопрос, а как же, а если нет таких вот действительно страшных скорбей, которые встряхивают человека, заставляют пересмотреть свою жизнь, а как же так? Ну, тогда часто бывает молчание, пожимание плечами и такой виноватый взгляд. Ну, получается, Господь не очень нужен тогда, когда хорошо. Получается удивительная картина. Господь стоит не в центре, не нашей жизни, точнее говоря, наша жизнь не заключена в Господе, а Господь всего лишь некое средство для того, чтобы помочь нам в осуществлении этих наших жизненных планов. У каждого они, конечно, свои. И в этом нет ничего греховного или зазорного. У каждого свое тепло. Это наш жизненный путь. Мы обязаны исполнять свои обязанности и перед близкими, и перед обществом, и перед государством. Это наше послушание в жизни. Но если это становится смыслом нашей жизни, а Господь Бог тогда занимает место всего лишь такого вот универсального орудия, которое помогает этот смысл осуществить. И тогда вперед выходит вот это «я». Человек даже не задумывается, а что же вот эти его цели, они согласуются с волей Божьей или нет. Этот вопрос не возникает. Я так решил, я так считаю, я так делаю. А если встречаю сложности, то вот здесь и появляется потребность в Господе Боге, который должен помочь, обеспечить, притворить в жизнь. А давайте вдумаемся, не если это не причисляем, если мы узнаем здесь какие-то свои мысли и воззрения, не становимся мы в ряд вот тех самых девяти, которые, получив желаемое, забывают о Боге. А ведь мы должны быть подобны тому десятому, который бросился к Господу, и не только он. Мы видим внешне, он вознес слова благодарности, но вот его суть, его состояние открывает сам Господь Бог. Этот бывший прокаженный слышит удивительные слова: «Иди, восстань, иди, вера твоя спасет меня». А что значит вера? Верить только в том, что Господь поможет исполнить мои планы? Или вера состоит в том, чтобы очиститься вот этой проказы греха и войти в соединение с Господом, припасть к Нему, соединиться, как это слово «религия», мы неоднократно вспоминали, «религары», восстановить разорванную, потерянную связь с Господом Богом – это и есть смысл жизни. Это есть тот смысл, который дается Господом. А все остальное, наши планы – это всего лишь наш жизненный путь. И когда они прекрасно сочетаются и делают жизнь человека действительно осмысленной, наполненной, тогда, когда смыслом является соединение с Господом, а путем – те исполнение тех самых послушаний, целей, которые есть у каждого из нас. И, может быть, тогда человек действительно обретает истинную радость жизни, истинное счастье здесь, еще на земле. Вот давайте задумаемся, братья и сестры, об этом, чтобы не стать нам в ряды тех самых массовые ряды 90%, для которых Господь всего-навсего орудие осуществления их собственных планов. Аминь. Thank you.